С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Добьется ли Россия экстрадиции из Великобритании или Азербайджана бывшего главы Роснефти Михаила Гуцериева? В Бухаресте сегодня первый полный день работы саммита НАТО. В Томске региональные власти пытаются остановить рост цен на топливо. Эти и другие события и темы, а также обзор американской прессы, новости культуры, экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. Следственный комитет при МВД России завершил расследование дела Роснефти. Бывший президент нефтяной компании Михаил Гуцериев, которого обвиняют в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, объявлен в международный розыск. Россия будет добиваться его экстрадиции от властей Великобритании и Азербайджана, где, по данным следствия, бывает Гуцериев. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Кроме Михаила Гуцериева, обвинения в незаконном предпринимательстве и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере были предъявлены его компаньонам по Роснефти Сергею Бахиру, Игорю Еланскому и Виктору Курочкину. Дело в отношении Курочкина, по словам представителей Следственного комитета, направлено в суд. Остальные обвиняемые скрылись от следствия и находятся в международном розыске. Российские власти будут добиваться выдачи Михаила Гуцериева от Великобритании, где он проживает, и Азербайджана, куда, по данным следствия, часто выезжает. Адвокат Михаила Гуцериева Алла Яминская отказалась говорить о позиции защиты в этом деле.
Я не даю комментариев никаких по этому делу, тем более, что там пишут одну чушь.
Эксперты считают, что основной причиной преследования Михаила Гуцериева стала его предпринимательская деятельность. В июле прошлого года глава Роснефти, комментируя появившуюся информацию о продаже нефтяной компании главе базового элемента Олегу Дерипаске, в открытом письме на сайте Роснефти писал, что продать свой бизнес его вынудили, и против него развернута кампания травли. Позже письмо исчезло с сайта, а сам Михаил Гуцериев в своих интервью начал говорить, что продал Роснефть Дерипаске по рыночной цене и без всякого давления. Тем не менее, уголовное преследование Гуцериева все же началось. О том, корректно ли сравнивать Михаила Гуцериева с экс-главой компании «Юка» с Михаилом Ходорковским, говорит обозреватель «Новой газеты» Юлия Латынина.
Достаточно корректно их сравнивать, потому что в обоих случаях причина преследования была одинаково. Нефтяная компания, которая имелась у преследуемого и которого должна была отойти преследователям. И, кроме того, одинаковый был метод. В обеих случаях президента Путина на стол клались разнообразные аналитические записки, которые должны были превратить Путина в личного врага преследуемого. В одном случае рассказывалось, что вот сейчас Ходорковский хочет занять место президента, готовит в России оранжевую революцию и так далее. А в другом случае рассказывал, что Михаил Гуцериев есть главный источник неприятностей на Кавказе, он финансирует террористов, без него в Ингушетии было все спокойно и так далее. То есть это был типичный почерк людей, которые для захвата компании не умеют пользоваться даже бизнес-средствами, а пользуются исключительно даже не просто прокуратурой и делами а-ля 37-й год, а очень специфическим образом настраивают президента. А там очень специфическим образом, как инструмент поглощения, используют личную ненависть президента Путина, возбуждаемую ими, соответствующим записками.
У Ходорковского были какие-то политические амбиции, а у Гуцериева ведь их вроде бы и не было.
Политические амбиции Ходорковского не являлись причиной преследования Ходорковского. Причиной преследования Ходорковского являлось то, что когда чекисты решили съесть его компанию, они понимали, что просто так они ее съесть не могут. Поэтому они в течение нескольких месяцев ежедневно клали на стол Путина записки, где говорилось, что Ходорковский имеет политические амбиции, Ходорковский называет вас желтым земляным червяком, Ходорковский хочет стать президентом, сделать в России оранжевую революцию и так далее. Когда захотели съесть компанию «Роснефть», то в течение даже не нескольких месяцев, а нескольких лет на стол президента Путина клали записки, чтобы Михаил Гуцериев финансировал терроризм на Северном Кавказе, и без него в Ингушетии все было бы зашибись. Вот только он мешает, зараза. Более того, эти записки продолжают класться и сейчас, и что является главной причиной продолжающихся инициатив. А это то, что поскольку компания «Роснефть» была в итоге продана не компании «Роснефть», а господину Дерипаске, из нее были получены деньги, то продолжают класться записки, что все эти деньги пошли на террористическую деятельность, на митинги в Ингушетии и так далее и тому подобное.
А что вы можете сказать о тактике поведения самого Михаила Гуцериева с того времени, как началась эта история, и то, как он ведет себя сейчас?
Знаете, Михаил Гуцериев в настоящей войне. Вся эта история окрашена и будет иметь дальнейшую окраску тем, что Гуцериев в этой ситуации вел себя как горец, не только как бизнесмен. Михаил Гуцериев собирал свою компанию чрезвычайно жесткими методами, и не будет преувеличением сказать, что те же самые люди в погонах сыграли большую роль в становлении Роснефти, потому что, ну как можно создать такую большую компанию в такой короткий срок уже не в 90-х? Брались маленькие компании, им объясняли, что они не будут иметь доступа к трубе, что у них будут уголовные сложности, если они не продадут свой бизнес Гуцерееву. И те же самые генерал-полковники, которые сейчас жрут Гуцериева, они точно так же, они или их коллеги кормили с его рук и способствовали созданию компании и глядели на нее, знаете, вот на Гуцериева как на губку. Он собирает воду, мы сейчас ее выжмем. Я думаю, что Гуцериев, конечно, не ожидал такого оборота дел, потому что у него было полное ощущение, что он владеет вот всеми этими мерзавцами, которые вокруг него бегают и копошатся. Конечно, когда он понял, что происходит, он поступил очень дерзко, он написал письмо о том, что у него отбирают компанию, письмо, которое, с одной стороны, окончательно в Кремле ему не простили, а с другой стороны, оно теперь служит ему полным алиби. Более того, существует еще более страшная история, чем с письмом. Это история с гибелью его сына, который попал в незначительное дорожное транспортное происшествие, пришел домой, и внезапно враги силовиков, отбиравших компанию Гуцериева, утверждают, что сына чуть ли не убили силовики, чтобы выманить Гуцериева в Россию на похороны и там арестовать. Скорее всего, это не так, и, скорее всего, речь идет просто о смерти юноши, который не хотел беспокоить отца своими проблемами, не хотел рассказывать, что вот, я попал в аварию, не хотел, как настоящий горец, идти в больницу, и просто недооценил серьезности своих травм. Но в любом случае следует понимать, что, опять же, в том мире, в котором живет Гуцериев, совершенно нет разницы, убит этот молодой сын, или он помер из-за того, что такое происходило с компанией и с его отцом. Все равно виновники его смерти совершенно точно определены. И люди, которые жрали компанию Гуцериева и думали, что они только сжирают компанию, они сейчас стоят перед фактом, что они, согласно некоторым обычаям, являются убийцами, вольными или невольными, сына Гуцериева. И я думаю, для них это как бы очень дискомфортная история.
Это было мнение обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Она считает, что, несмотря на требования российской стороны, ни Великобритания, ни Азербайджан не выдадут Михаила Гуцериева, потому что считают возбужденное против него уголовное дело политическим преследованием. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Явды Хоопс-Хефер. В городе Златоуст в Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц, совершенное, очевидно, сексуальным маньяком. Одна девочка выжила и смогла описать приметы преступника. В Североуральске суд решает, законна ли забастовка на шахте «Красная шапочка» североуральского бокситового рудника. Уже 9-й сутки 97 горняков отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения зарплаты. Президент Франции Николя Саркози официально подтвердил намерение своей страны направить в Афганистан дополнительно около 1000 военнослужащих. В столице Кипра Никосии вновь открыта для пешеходов одна из центральных улиц, которая была много лет разделена между греческой и турецкой частями острова. В Московском государственном университете вводится новая должность – президент университета. При этом должность ректора сохраняется. Прежде чем мы продолжим программу «Время свободы», напомню, в 10 вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитическая программа «Время и мир». Сегодня в числе главных тем – соглашение под названием «Открытое небо» между США и Евросоюзом. Организация «Матери Дагестана» говорит о практике похищений людей и новые репрессии против независимых журналистов в Беларуси. «Время и мир», как всегда, повторяется на волнах «Радио Свобода» завтра в час ночи и в 15 часов по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. В студии ко мне вновь присоединился мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, еще раз здравствуйте.
Добрый день, Александр.
Да, и давайте начнем по традиции с политических тем американских. Потом, если есть, может быть, российские темы, ну а дальше будет видно. Пожалуйста, вам слово.
Американские газеты комментируют вчерашнее выступление главы Федеральной резервной системы Бена Бернанки перед конгрессменами. Бернанки впервые произнес слово «рецессия», сказал, что она возможна, дал прогноз об увеличении безработицы. Его оценки в целом были более пессимистичными, чем когда-либо прежде. Впрочем, как пишет Washington Post, предшественник Бернанки Алан Гринспен на днях пошел еще дальше, назвав нынешний финансовый кризис самым тяжелым со времен Второй мировой войны. Еще более мрачно смотрит на ситуацию глава Национального бюро экономических исследований Мартин Фелдстайн. «Ситуация плохая», — сказал он еще месяц назад. «Она становится хуже, и существует риск, что она станет совсем плохой». В отличие от них, напоминает Washington Post, Бен Бернанки еще 6 недель назад предсказывал очень медленный рост на первое полугодие, а в июле прошлого года говорил, что в 2008 начнется укрепление. Так что готовность Бернанки теперь произнести слово на букву «Р» имеет особый вес. Участник встречи сенатор Джон Сунуну попросил Бена Бернанки объяснить, чем отличается нынешняя ситуация от того, что происходило во времена Великой депрессии. Разговор на исторические темы продолжил сенатор Роберт Беннет, который сравнил нынешний кризис на рынке недвижимости с 17 веком, когда в Голландии покупали луковицы тюльпанов. Когда лопнул тюльпанный пузырь, объяснил Беннет, голландская экономика оказалась опустошена на 100 лет.
Ну, будем надеяться, что американскую экономику на 100 лет все-таки опустошена не будет. Но это я шучу, Дмитрий, давайте продолжим. Как я и говорил, если есть российские темы, которые вы отобрали для обзора, то пожалуйста.
Wall Street Journal сегодня пишет о разногласиях среди российских оппозиционеров. Одни, например, Григорий Явлинский, предпринимают осторожные шаги в сторону диалога с властями. Другие, в частности, Гарри Каспаров, хотят вдохновить своих сторонников на конференции, предстоящей в Санкт-Петербурге в ближайшие выходные, на продолжение уличных демонстраций и открытую конфронтацию с Кремлем. В рядах оппозиции продолжаются дрязги. Слишком много соперничества и личной вражды, которая длится давно, отмечает Каспаров, это вечная проблема. Несколько групп, которые он сформировал, развалились из-за внутренних разногласий. Сейчас Каспаров призывает к созданию новой коалиции, которая будет называться «Национальная ассамблея». Каспаров надеется, что эта организация станет своего рода параллельным парламентом России, ибо в официальном парламенте доминируют контролируемые Кремлем партии. Однако некоторые известные политики уже заявили, что не будут участвовать в создании ассамблеи, например, бывший премьер Михаил Касьянов. Нельзя исходить из принципа «все или ничего», давайте работать шаг за шагом. Конфронтационный подход Каспарова непродуктивен, сказал в интервью Wall Street Journal Григорий Явлинский.
Дмитрий, поскольку времени у нас осталось еще довольно много, я вас спрошу о каких-то, задам вопрос о каких-то неполитических темах, которые вы всегда находите для наших обзоров. Они, как правило, очень интересны, но с большой политикой не связаны.
Давайте. Да, Александр, «Нью-Йорк Таймс» сегодня пишет о новых правилах выдачи американских виз деятелям искусства. Этот вопрос рассматривала Палата представителей, поскольку бюрократические проволочки и немотивированные отказы имели большой общественный резонанс. Например, история с Эми Уайнхаус. Суперпопулярная британская певица не смогла приехать в феврале в Соединенные Штаты на церемонию вручения премии Грэмми, поскольку не получила визы, по слухам, из-за своего пристрастия к наркотикам. Это невероятно сложно, жалуется Найджел Риддер, директор фестиваля Линкольн-центра. Этим летом ему предстоит организовать 57 представлений, в которых участвуют артисты из 9 стран. Посредник в Китае потребовал у него $75 000, чтобы помочь группе местных акробатов оформить документы в посольстве. По действующему закону ответ на заявление о выдаче визы должен быть получен в течение 2 недель. Но на самом деле процесс занимает, как правило, гораздо больше времени, порой до полугода. Ускорить его можно за $1000. Теперь Палата представителей решила увеличить срок рассмотрения от 2 недель до месяца, а в том случае, если дедлайн прошел, заявители получают право на бесплатное ускоренное рассмотрение. Эта схема будет распространяться только на некоммерческие коллективы артистов. Ее еще должен утвердить Сенат, сообщает «Нью-Йорк Таймс».
Спасибо, Дмитрий. Напомню, Дмитрий Волчек познакомил нас с свежими материалами сегодняшних американских газет. Мы продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из главных тем дня – саммиту НАТО в Бухаресте. Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Это заявил сегодня генсек Североатлантического союза Ябде Хопсхефер. Он сообщил также, что НАТО направляет Албании и Хорватии официальное приглашение вступить в Союз. А вот Македония получит приглашение, когда разрешит спор с Грецией относительно исторического названия государства. На саммите продолжает работать международный обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина.
Today, NATO leaders have invited two new countries to start accession talks with the alliance.
Голос генерального секретаря НАТО Ябде Хопсхефера, который официально объявляет о том, что две страны приглашены вступить в НАТО.
This special meeting of the North Atlantic Council. NATO's enlargement has extended the sphere of security and stability.
Так проходила сегодня эта церемония. Македония, как мы знаем, не получила подобного приглашения до того, как будет решен вопрос с именем этой страны. И большинство лидеров выразили сожаление, что приглашение Македония не получила. С другой стороны, то, что сегодня произошло с точки зрения расширения Союза, это достаточно комплексный подход НАТО ко всем Балканам, потому что саммит НАТО затронул сегодня и такие вопросы, как развитие интенсивного диалога с Боснией и Черногорией. Это явно будут следующие страны, которые в каком-то будущем получат приглашение. Было подчеркнуто, что Союз открыт для углубленных отношений с Сербией. И также было подчеркнуто, что НАТО приветствует желание Украины и Грузии вступить в Союз. Как сказал Ябде Хопсхефер, мы согласились, что они станут членами НАТО. И это решение Союза отныне будет носить обязательный и долгоиграющий характер, потому что НАТО не закрыло двери, потому что, несмотря на то, что МЭП, план действий для вступления в НАТО Грузии и Украине, не был выдан, это все равно следующий шаг, это шаг не закрытый, это все равно в будущем. Но помимо этого, сегодня еще были рассмотрены такие вопросы, как энергетическая безопасность и кибернетическая безопасность, будущее НАТО, включая то, что саммит 2009 года, который будет юбилейный, 60-летие Союза, будут совместно проводить Франция и Германия. И система противоракетной обороны также нашла сегодня отражение в финальном коммюнике встречи. Фактически НАТО решило поддержать усилия Соединенных Штатов создать систему ПРО в Польше и в Чехии. С единственной проблемой, что эта система, которую будут создавать Соединенные Штаты, не покрывает всю Европу. И поэтому в ближайшем будущем, в течение года определено, НАТО будет рассматривать вопрос о том, как покрыть всю территорию Европы и какие, может быть, дополнительные средства противоракетной обороны, которые есть у самой НАТО, подключить к этой американской системе. Так что фактически американская система нашла поддержку.
У микрофона была международная обозреватель Радио Свобода Ирина Лагунина, которая работает сейчас на саммите НАТО в Бухаресте. Мы продолжаем «Время свободы». Депутаты Госдумы Томской области просят правительство России проконтролировать деятельность местных нефтяных компаний. Они обратились в правительство и лично к премьер-министру Виктору Зубкову. Производители горюче-смазочных материалов накануне весны и посевной кампании, как правило, повышают цены на топливо, а это может вызвать очередной всплеск инфляции. По мнению томских депутатов, недопустимо, чтобы монополисты диктовали свои условия государству. Это ставит под удар граждан и базовые отрасли производства. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Томске Мелани Бачина.
Существенное повышение цен на топливо, по большому счету, обусловлено отсутствием политики регулирования этого рынка на государственном уровне, заявляют депутаты Госдумы Томской области. По словам председателя Ассоциации промышленников и пищевиков Ивана Кляйна, при любой конъюнктуре мировых цен на нефть у государства-экспортера должны оставаться собственные рычаги влияния на ценообразование на внутреннем рынке. Томские депутаты предлагают, например, установить предельный процент рентабельности или регулировать экспортные пошлины, говорит Евгений Рубцов, депутат Госдумы Томской области и генеральный директор Томских мельниц.
Мы производим 100% нефтепродуктов у себя в России, плюс половину продаем. Значит, мы могли бы регулировать, вот мы и обращаемся к правительству с тем, чтобы мы самодостаточная по нефтепродуктам страна, и можно было регулировать, и за счет сверхприбыли на мировом рынке, за счет этих сверхприбыли можно было в России на внутреннем рынке провести регулировку, ну, в разумных пределах. Мы берем очень высокие таможенные пошлины при экспорте нефтепродуктов. Если нефтяники считают, что у них убыточна реализация нефтепродуктов в России, России, значит, уменьшить на какое-то количество, там, допустим, сделать не $500 с тонны таможенную пошлину, а 450, а 50 оставить на компенсацию цену внутри России. Это возможно, можно рыночными методами регулировать это все дело. Было бы воля.
Инициаторами обращения в правительство России стали томские депутаты-пищевики. В то время, когда их заставляют замораживать цены на свои продукты, нефтяники поднимают цены на сколько хотят и когда хотят. Очередное повышение произойдет перед посевной. Для производителей топлива это сезон прибыли. Сельхозтехника должна выйти на поля, и потому с повышением цен на ГСМ приходится мириться. Томские пищевики заявляют, если государство обеспокоено ростом инфляции, то должно не только цены на социальные продукты замораживать, но и цены на топливо контролировать. Между тарифами на ГСМ и ростом инфляции прямая связь, уверен депутат и главный томский мукомол Евгений Рубцов.
Рост в этом году уже с начала года примерно 20-25%, и это только начало. Как правило, перед весенне-полевыми работами в сельском хозяйстве еще добавляется. И как бы вот в преддверии этого события мы решили обратиться в правительство и в антимонопольный комитет с тем, чтобы нашли систему регулирования повышения цен на нефтепродукты в России. Не какие-то разы соглашения, как там раньше было. Дело в том, что добыча нефти и оптовое производство нефтепродуктов, нефтяных фирм у нас не больше 5-6 крупных фирм, которые определяют рынок нефтепродуктов. И большинство из них с контрольным пакетом у государства. И было бы очевидно и логично с тем, чтобы не раскручивать инфляцию в экономике России, поставить цены на ГСМ под жесткий контроль.
В обращении томских парламентариев к правительству и премьеру России, в частности, сказано, вошло в порочную практику, когда накануне посевной нефтяные компании ежегодно поднимают цены на все виды горюче-смазочных материалов. Недопустимо, чтобы монопольные организации диктовали свои условия государству. Это осложняет положение самого государства, его граждан и ставит под удар такие базовые отрасли, как сельское хозяйство, промышленность, транспорт. Власть не может оставаться в стороне, уверены томские депутаты, особенно когда антимонопольная служба выявляет факт ценового сговора между производителями и поставщиками горюче-смазочных материалов. Двух крупнейших производителей топлива на томском рынке – «Томскнефтепродукт» и «Кузбасснефтепродукт» – антимонопольщики подозревают в так называемой «согласованности действий». Говорит Владимир Шевченко, начальник управления Федеральной антимонопольной службы по Томской области.
У нас указание пришло из Москвы, из Федеральной антимонопольной службы. Это говорит о том, что Федеральная антимонопольная служба по материалам Кемерово и по материалам томским усмотрела в действиях этих двух фирм некие согласованные действия. Действия, связанные с поддержанием цен или их регулированием, потому что и Томскнефтепродукт, и Кузбасснефтепродукт являются так называемыми ценовыми лидерами.
Томские депутаты просят правительство провести переговоры по всей цепочке производства и реализации горюче-смазочных материалов для принятия неотложных мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке. Обращение уже отправлено в Москву. Реакции пока нет. Между тем, сегодня стало известно, что в Томске цена на некоторые виды топлива поднялась примерно на 10%. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Яабде Хопсхефер. Он сообщил также, что НАТО направит официальное приглашение вступить в союз Албании и Хорватии. В Северной Осетии закрыто административное дело против активисток общественной организации «Голос Беслана» Эмилии Бзаровой и Светланы Маргиевой. Они обвинялись в неисполнении распоряжения судьи. В городе Златоуст в Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц. По информации Следственного комитета при прокуратуре России на трех девочек напал сексуальный маньяк. Две ученицы 7 класса были убиты, третья первоклассница чудом выжила и смогла описать приметы преступника. В Североуральске суд решает, законна ли забастовка на шахте «Красная шапочка» североуральского бокситового рудника. Уже девятые сутки 97 горняков отказываются подниматься на поверхность, требуя повышения заработной платы. На Урал прибыли депутаты Госдумы России для переговоров с бастующими шахтерами. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. В ближайшее время между Вашингтоном и Прагой будет заключено соглашение по этому вопросу. Президент Франции Николя Саркози официально подтвердил намерение своей страны направить в Афганистан дополнительно около 1000 военнослужащих. В столице Кипра Никосии вновь открыта для пешеходов одна из центральных улиц, которая была много лет разделена между греческой и турецкой частями острова. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией в мире 50 миллиардов долларов. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. 6 и 7 мая на сцене Большого театра будут танцевать лауреаты международной балетной премии «Бенуа де ла Данс». В списке номинантов есть и танцоры из России, рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В этом году на премию выдвинуты четверо хореографов: Дэвид Бинтли, Жан-Кристоф Майо, Кирк Питерсон и Анна-Мария Штекельман, а также 10 танцовщиц и танцоров. Нам более других известны имена Карлоса Акосты, он танцует партию Спартака в хореографии Юрия Григоровича в Большом театре, а также Дениса Матвиенко, киевлянина, лауреата Московского международного балетного конкурса. Правда, роль Армана Дюваля, с которой он претендует на Бенуа, выполнена им в Токио. И еще мы знаем Юрия Смекалова, чайку Бориса Сейфмана, в котором танцует Тригорина, только что показали в Москве. Вообще представлены исполнители из Америки, Аргентины, Франции, Германии, Италии, Канады, Монако, Великобритании, Японии, России. Любопытно, что почти все балеты выполнены по мотивам известных литературных произведений. Каких-то особых нововведений организаторы церемонии не планировали. Но я задала вопрос о сложностях в работе. Нина Кудрявцева и Регина Никифорова ответили, что основная проблема в том, что премия рассматривает спектакли последнего сезона. Стало быть, именно претендентов на премию становится известно только к февралю, а церемония уже в мае. И очень сложно договариваться с артистами, чтобы они сумели приехать в Москву. Плавное, чинное течение беседы было прервано новым художественным руководителем балетной труппы театра имени Станиславского и Немировича Данченко, лауреатом премии «Бенуа де ла Данс» Сергеем Филиным. Сперва никто даже не понял, о чем он говорит.
Прежде чем танцевать, все будут сначала военные, а потом уже артисты здоровенные. А президентом вышел указ, который отменяет предыдущий указ о броне, и никаких льгот вообще ни на кого не распространяется. То есть абсолютно все артисты, которые сейчас выучились и должны пойти на работу в театры, они абсолютно на год, точно, без каких-либо ограничений, все идут на один год служить.
Ошарашенная таким сообщением публика стала расспрашивать Сергея Филина, действительно или молодые танцоры, выпускники хореографических училищ этого и всех последующих лет пойдут служить в армию, или все же их призовут в ансамбле «Песни и пляски», как это было при советской власти, получили следующий ответ.
Куда его возьмут? Слушай, как он придет в военкомат, его куда его возьмут? Откуда мы можем знать? Куда его возьмут, туда он уйдет. Вот я сейчас был в хореографическом училище вчера, и у Леоны у нее слезы на глазах, потому что она говорит, как вот я детей учила, и что я теперь их вот на автобус всех посажу, и они поехали. Они уедут, и в каких ансамблях, где они будут, кто это, как мы с вами это, понимаете? И дело в том, что у нас один президент сейчас уже, в общем-то, заканчивается деятельность, новый президент еще вот 2 месяца. Он как бы пока будет инаугурацией. То есть вот и как раз получается то время, которое сейчас кто-то мог что-то решить, и решить это некому. А когда это вступит в силу, как раз люди уже должны пойти в армию, понимаете?
Допустим, что Большой Мариинский театр сохранят свои льготы, но в стране очень много музыкальных театров, и если все пойдет по военному плану, через несколько лет у них будет просто некому танцевать, и некого будет представлять от России на премию «Бенуа де ла Данс», да и на все прочие премии. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Далее в программе «Время свободы» панорама новостей культуры. Их представит Иван Толстой.
День рождения Андрея Тарковского будет отмечен творческим киновечером 4 апреля в Библиотеке искусств имени Боголюбова на Сущевской улице в Москве. В программе выступление сестры режиссера Марины Тарковской и актрисы Натальи Бондарчук, показ документальных фильмов «Щипок» 1995 года, режиссер Шорина, и «Студент» Андрей Тарковский 2007 года, режиссер Леонтьева. Представление новых книг о Тарковском. Вечер ведет главный редактор журнала «Кинопроцесс» Вячеслав Шмыров. На должность художественного директора председательства Франции в Европейском Союзе назначен знаменитый дизайнер Филипп Старк. Французский министр иностранных дел Бернар Кушнер хочет, чтобы пребывание его страны во главе Евросоюза было как можно более креативным. «Речь идет о создании максимально современного имиджа страны», сказал 59-летний Филипп Старк. «Мы хотим показать не старомодную Францию в берете, а передовую страну на гребне прогресса». Сын авиаконструктора Старк за свою 25-летнюю карьеру проектировал ночные клубы, зубные щетки, жилые кварталы и мышки для компьютеров. Его произведения хранятся в музеях Парижа, Нью-Йорка, Лондона, Мюнхена, Киото и Барселоны. Созданные Старком проекты нередко запускались в массовое производство и продавались по доступным ценам. Председательство Франции в Евросоюзе начинается с 1 июля. Фильм режиссера Роберта Лукетича «21», который вышел в лидеры североамериканского кинопроката, в апреле пойдет в России. В Московском кинотеатре «Октябрь» 8 апреля состоится пресс-показ картины. В российском прокате «21» стартует 17 апреля. В главных ролях снимались Джим Стерджес, Кевин Спейси, Лоуренс Фишберн и Кейт Босфорд. В фильме рассказывается приключенческая история о том, как герои взялись переиграть казино в Лас-Вегасе. В Милане прошла презентация книги «Христианин в миру», посвященная видному итальянскому мыслителю, ученому и общественному деятелю Джузеппе Лацатти. Книгу подготовил историк Михаил Талалай. Лацатти родился в Милане в 1909 году, увлекся раннехристианской литературой и стал видным специалистом. Во время Второй мировой войны лейтенант Лацатти 2 года провел в нацистском плену. По окончании войны его выбрали членом парламента. Он участвовал в создании Конституции Итальянской Республики. Для большинства итальянцев Лацатти – один из основателей современного итальянского государства. В 1968 году он стал ректором Миланского университета. Много писал о культуре, современном христианстве и месте христианина в миру.
Рассказывал Иван Толстой.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня ведет Андрей Шароградский.
Новый заход. Александр Рыклин свой комментарий на сайте ежедневного журнала посвящает предстоящей конференции «Новая повестка дня для демократического движения в России». Конференция пройдет в Петербурге. В ней примут участие политики и общественные движения, которые заявляют о приверженности принципам либерализма и демократии.
Сразу признаюсь, состав этот внушает мне сдержанный оптимизм. В создании нового движения пожелали принять участие СПС как партия, ОГФ как движение, ряд региональных отделений «Яблоко». Ожидается, что их будет около 10, но застрельщиком выступило питерское отделение во главе с Максимом Резником, а также ряд известных и уважаемых правозащитников и общественных деятелей, например, Лев Пономарев и Юрий Самодуров. Членство в движении предполагается индивидуальное, а руководство – коллегиальное. В качестве одного из индивидуумов и, наверное, руководителей в Питер из Лондона приедет Владимир Буковский. Если дальше пройтись по персоналиям, то никаких особенных сюрпризов уважаемой публике ожидать не следует. Люди все известные. Но есть и более или менее новые лица. Активное участие в подготовке мероприятия принял руководитель Института энергетической политики Владимир Милов. В составе участников, конечно, нельзя не отметить некоего дисбаланса. Так, к примеру, если про СПС можно сказать, что партия участвует в новой инициативе полновесно и полноценно, то с «Яблоком» все гораздо сложнее. Федеральное руководство этой общественной организации не просто проигнорировало приглашение в Питер, но и всячески препятствует своим членам, желающим влиться в новое движение. Грозит страшными карами, вплоть до исключения из рядов.
Напомним, что по этому поводу в эфире «Свободы» говорила пресс-секретарь «Яблока» Евгения Дилендорф.
Конференция, в которой одну из важных ролей играет Максим Резник, заявляет о себе как дискуссионный клуб. Мероприятий подобных проводятся сотни каждый день по всей стране. Поэтому никого это не интересует. Проводите, участвуйте. Интересует только одно. Если вы на этой конференции будете создавать новую партию из «Яблока», А других там нет партий, кто бы там ни участвовал. Так вот, если вы из нашей партии будете создавать другую партию, то я здесь утверждаю, что найдется много людей, которые в соответствии с решением бюро поставят вопрос об исключении Резника. Но это не только Резника касается, а касается всех. Кто там будет участвовать?
Но вернемся к предстоящей Петербургской конференции. Вот что Александр Рыклин считает принципиально важным.
На мой взгляд, только внятная позиция нового движения по отношению к политической ситуации в стране может привлечь к нему традиционных и новых сторонников. И формулироваться она должна предельно просто. Мы в этом безобразии больше участия не принимаем. По вашим правилам, никогда. Вы, конечно, можете и дальше проводить мероприятия под названием «Выборы», заседать в ваших потешных парламентских палатах, формировать правительство парламентского большинства, назначать нового президента, переназначать старого и так далее. Но мы утверждаем, что ваши выборы фиктивны, ваша легитимность нулевая, а все ваши действия носят не конституционный, а следовательно преступный характер. Демократическое движение свою политическую деятельность начинает в абсолютно автономном режиме, входя в контакт с этой властью только в исключительных случаях. Например, когда власть берет заложников, как в случае с Максимом Резником. Следовательно, демократическое движение должно приложить все возможные силы для демонтажа сложившейся системы и для формирования нормальной конкурентной политической среды, способной содействовать демократизации российского общества.
Только такая повестка может возродить демократическое движение в нашей стране и завоевать внимание и поддержку миллионов российских демократов, убежден Александр Рыклин.
Я не представляю себе, какие еще вопросы могут заинтересовать демократически настроенного гражданина нашей с вами страны. С моей точки зрения, политическая система России полностью разрушена. Сегодня даже кажется, что в быстром темпе восстановления она точно не подлежит. Понадобится серьезнейшая работа. Политических партий фактически нету, а те, что существуют, или, вернее, так себя называют, по факту таковыми не являются, просто потому, что они не отвечают ни одному из классических требований, предъявляемых подобного рода политическим образованием. Соответственно, наше политическое пространство требует глобального переформатирования. А что же касается сотрудничества с властью, то мне думается, что этот ресурс демократы уже исчерпали, много раз обожглись на нем, и мне видится какой-то конструктивный диалог с властью невозможным, просто потому, что эта власть не заинтересована ни в каком конструктивном диалоге с демократами. Когда же я говорю об игнорировании власти, это вовсе не означает, что я предлагаю всем перестать платить налоги или переходить улицу на красный свет. Нет, это означает немножко другое. Просто свою политическую деятельность, свои политические задачи демократическая оппозиция должна выстраивать без оглядки на власть. Ну и, разумеется, не участвовать в федеральных выборах, или вернее в том, что власть называет федеральными выборами. Это бессмысленно, и это аморально, и в общем, почти преступно, потому что это, конечно, никакие не выборы, а это имитация, жалкая имитация выборов.
Александр Рыклин, сайт ежедневного журнала «Политик онлайн», Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Украина и Грузия пока не готовы к статусу кандидатов в члены НАТО. Об этом заявил сегодня на саммите организации в Бухаресте генеральный секретарь Североатлантического союза Яабды Хоопскефер. В городе Златоуст в Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц, совершенное, видимо, сексуальным маньяком. Одна девочка выжила и смогла описать преступника. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. Президент Франции Николя Саркози официально подтвердил намерение своей страны направить в Афганистан дополнительно около 1000 военнослужащих. В столице Кипра Никосии вновь открыта для пешеходов одна из центральных улиц, которая была много лет разделена между греческой и турецкой частями острова. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о выделении на борьбу со СПИДом, туберкулезом и малярией в мире 50 миллиардов долларов. В Московском государственном университете вводится новая руководящая должность – президент университета. При этом должность ректора сохранится.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. в любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Мы продолжаем программу «Время свободы». На очереди экономическая панорама. У микрофона обозреватель «Свободы» Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте составила 1,2%, а с начала года 4,8%, сообщила Федеральная служба статистики. Первоначально официальный прогноз темпов роста потребительских цен на 2008 год, установленный Министерством экономического развития и торговли, составлял от 7 до 8,5%. Однако в марте предельный его уровень был повышен до 9,5%. В 2007 году инфляция в России составила 11,9%. Говорит главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленков.
Периоды снижения инфляции в России, они всегда сопровождались более умеренным расходованием бюджетных средств. И как только вот в прошлом году мы увидели совершенно аномальное ускорение роста бюджетных расходов, в итоге в 2007 году расходы выросли почти на 40% бюджетные, совершенно очевидно, что экономика такими темпами расти не может. Не может обеспечиваться предложение товаров и услуг на рынке темпами там, 30-40%. Отсюда, когда мы имеем избыточное стимулирование спроса, в частности, через такое резкое повышение бюджетных расходов, мы имеем эту повышенную инфляцию.
Об опасности перегрева российской экономики в начале текущей недели заявил и вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Он считает, что попытки сохранения высоких темпов экономического роста за счет поддержки государством отдельных отраслей могут создать угрозу для финансовой стабильности. Однако руководитель Министерства экономического развития и торговли Эльвира Набиуллина уже заявила, что поддержание высоких темпов роста экономики для страны сегодня более важно, чем риск возможного перегрева. С ней согласен и руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
С нашей точки зрения, наш анализ показывает, что перегрева в российской экономике сегодня нет. Здесь у нас есть разногласия с Министерством финансов, с отдельными экспертами. Мы считаем, что тот объем проектов, те возможности, которые существуют сегодня в России, намного превосходят те ресурсы, которые сегодня есть и предоставляют со стороны всех финансовых институтов.
Центральный банк России ожидает замедления темпов роста кредитования в 2008 году до 35-40% против 53% в 2007. Как заявил председатель банка Сергей Игнатьев, основной причиной этого является ожидающееся сокращение притока частного капитала. В 2007 году, согласно официальным данным, объем чистого притока частного капитала в России составил более 80 миллиардов долларов, в два раза превысив показатель предыдущего года. Таким образом, как считают эксперты, в России будет происходить и дальнейшее снижение темпов роста кредитования частных лиц. По оценке научного руководителя Высшей школы экономики Евгения Ясина, это связано в том числе с тем, что с середины прошлого года банки обязаны раскрывать клиентам эффективную процентную ставку по выдаваемым кредитам.
Я считаю, что объемы потребительского кредитования сократятся, войдут в какие-то нормальные берега. Граждане должны будут знать о том, что с них берут реально и рассчитывать свои возможности. Те банки, которые будут злоупотреблять, они должны будут сворачивать свою деятельность, входить в определенные, так сказать, границы, либо их придется лишать лицензии.
Средняя мировая цена российской нефти Urals в первом квартале 2008 года составила примерно $93.40 за баррель, что более чем на $39 выше прошлогоднего показателя, сообщил представитель Министерства финансов России Александр Сакович. При этом в марте текущего года средняя цена российской нефти, по его словам, практически достигла $100 за баррель, составив $99.80. Государственная компания «Транснефть» подключила первый участок нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» к системе магистральных трубопроводов страны. Подключение было проведено в Иркутской области, протяженность участка составляет примерно 240 километров. Сообщается, что к сегодняшнему дню проложено более 1500 километров нефтепровода, общая протяженность которого составит почти 2700 километров. Правительство России в целом одобрило проект стратегии развития туризма до 2015 года. Как сообщил руководитель Федерального агентства по туризму Владимир Стржалковский, этот документ предусматривает увеличение числа приезжающих в страну иностранных туристов минимум до 35 миллионов в год, против нынешних 23 миллионов, а также увеличение количества гостиниц до 13-14 тысяч против 6 тысяч в настоящее время. Для этого, как заявил премьер Виктор Зубков, власти готовы, в частности, упростить налогообложение гостиничного бизнеса.
Необходимо строить гостиницы, в том числе и небольшие семейные. Но бизнес этот идет плохо, потому что как только человек построил небольшую гостиницу, его сразу по полной программе облагают налогами. Пляжи не обустроены, все еще федеральные собственности. Госкомимущество сидит как собака на сене, ничего сам не делает и в региона не передает. Поэтому я думаю, что надо серьезно нам подойти к этому вопросу.
Центральный банк России в течение 2-3 месяцев планирует принять решение о графическом изображении знака российского рубля, заявил председатель банка Сергей Игнатьев. Закон, обязывающий Центральный банк утвердить символ рубля в виде знака, был принят в России в середине 2006 года. Курс доллара на сегодня 23 рубля 67 копеек, на завтра 23,62. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек, курс на пятницу 36,94. На международных торгах за евро дают доллар 55 центов.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Словакии. Один из самых читаемых словацких еженедельников «Плюс 7 дней» сейчас публикует серию статей о жизни самых богатых словаков. Материалы пестрят атрибутами роскоши, загородными домами, виллами, машинами, самолетами, однако о таком понятии, как филантропия, там не упоминается. Создается впечатление, что словацкие богачи далеки от того, чтобы своим успехом, материализованным в прибылях, хотя бы немного поделиться с теми, кому не так повезло. Действительно ли это так? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Братиславе Инна Земляная.
По мнению словацких психологов, отсутствие желания помогать неимущим – довольно типичная черта характера многих жителей Словакии. По результатам одного социологического опроса, в прошлом году лишь 46% словаков пожертвовали деньги на тот или иной гуманитарный проект. Означает ли это, что на протяжении последних лет ситуация в стране не изменилась, несмотря на улучшение уровня жизни, словаки щедрее не стали? Мнение почетного президента Института развития общества в Словакии Мартина Буторы.
В Словакии традиции, имеющие отношение к филантропии, прослеживаются со времен Австро-Венгрии, когда богатые семьи уделяли большое внимание помощи бедным. Филантропия развивалась и во время Первой Чехословацкой республики, однако все это было прервано на 40 лет с приходом коммунизма. В Словакии в последние годы действует закон, позволяющий отчислять физическим и юридическим лицам 2% от общей суммы налога на прибыль различным общественным организациям. Лишь в прошлом году эта сумма составила более 1 миллиарда словацких крон. Эта система не идеальна для финансирования третьего сектора, так в Словакии называются общественные организации. Но руководство таких организаций уже научилось работать в новых условиях. Из 30 тысяч зарегистрированных организаций третьего сектора сегодня в Словакии 8 тысяч получают деньги таким способом. Развитие филантропии зависит и от государственной политики в этой области. Государство должно создавать условия для того, чтобы люди помогали друг другу, считает Мартин Бутора.
Мы обязаны избавиться от представления о том, что обо всем должно заботиться государство. В Словакии это укоренилось в сознании людей, но это ошибочное представление. Даже в идеальном государстве, во главе которого будут стоять гениальные лидеры, возникнут проблемы, которые невозможно решить без помощи граждан. Поэтому необходима такая политика правительства, которая бы стимулировала действия людей, направленные на общественную работу, а не такая, которая бы сама решала проблемы граждан, тем самым ослабляя их активность.
Что касается отношения словаков к филантропии, то оно, по мнению специалистов, хоть и медленно, но изменяется. Другое социологическое исследование показало, что 91% населения Словакии уверен в благоприятном воздействии филантропии на развитие общества. Более того, половина словаков одноразовыми взносами сама участвует в различных гуманитарных проектах. Это помощь малоимущим и больным, организация спортивных и культурных мероприятий, а также планирование досуга детей и подростков. Однако области, в которые начинают вкладывать деньги финансовые доноры, расширяются. Сегодня это также и охрана окружающей среды, охрана прав человека и поддержка меньшинств. Вырабатывается и новая культура филантропии, которую формулирует Мартин Бутора.
Є вело люди, которые мають вибірні напади. Є вело люди, которые не вагають помочь там, где это потрібно.
Существует много людей, у которых есть очень хорошие идеи. Есть множество людей, которые помогают там, где необходимо. Придумывают для детей и подростков интересные способы времяпрепровождения, организовывают спортивные и культурные мероприятия. Часто им не хватает денег. Но есть и другие люди. Они тоже неравнодушны к тому, что происходит там, где они живут. У них тоже существует потребность помочь. Они могут предложить профессиональные знания, службы или деньги. Чего им не хватает, так это времени и энергии для реализации идей. Общественные организации всех этих людей объединяют. Они собирают всех тех, у кого есть идеи, и тех, у кого есть деньги. И так создается новая культура филантропии в Словакии, говорил Мартин Бутора, почетный президент Института развития общества в Словакии. Инна Земляная для Радио Свобода, Братислава.
Очередная история Запада и Востока завершила эти часы программы «Время свободы». Как всегда, в 8 вечера на наших волнах итоговый выпуск «Времени свободы», который ведет мой коллега Андрей Шар, и он уже по традиции присоединился ко мне в студии, чтобы самому рассказать о программе. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Это одна из лучших традиций, выработанных Радио Свободы, я думаю. Членами НАТО стали сегодня Хорватия и Албания. Североатлантический союз расширит операцию в Афганистане. Почему вне НАТО осталась Македония? По каким причинам не оправдались надежды Украины и Грузии на быструю интеграцию в альянс? Целый комплекс вопросов, связанный с проходящим в Бухаресте саммитом Североатлантического союза. Поговорим об этом подробнее, и уйдет у нас на это примерно две трети программы. Бывший глава компании «Роснефть» объявлен в международный розыск, в чем обвиняют Михаила Гуцериева российские власти, и военный призыв распространен на студентов хореографических училищ. Почему эксперты убеждены, что в России скоро не останется танцоров-мужчин? Вот таковы главные темы выпуска. Эфир через час 10 минут.
Спасибо, Андрей. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей». Ведет его Владимир Бабурин, а гость студии «Радио Свобода» профессор, основатель Высшей школы сценического искусства Геннадий Дадамян. Ему исполнилось 70 лет, а основанной им школе 20. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы намерены и впредь последовательно вести политику поощрения и облегчения деятельности зарубежных.
Я был бы рад оказаться неправым, но я не ожидаю, что Грузии и Украине предложат план действий относительно членства.
Конечно, у Лаврова, как и у Российской Федерации, есть право на свои.
Я отдавал себе отчет, что возвращаться на родину для меня смертельно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир.